Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, это «Свежее утро» на радио «Спутник». Мы работаем для вас вместе с моей коллегой Ольгой Гавриловой. Здравствуй, Ольга.
Привет.
Начнем с того, что полиция возбудила уголовное дело по статье «Побои после избиения в Москве осужденного за призывы к экстремисту, блогера Егора Жукова». Ранее пресс-секретарь команды Жукова Стас Топорков в телеграм-канале организации сообщил, что, по его словам, на блогера у его дома напали два человека. Вот такая... Приходится начинать
вот с такой...
Он написал
даже не два человека, он написал «напали двое тетушек». А которые это? Впоследствии скрылись на самокатах.
А как он знает, тетушки
это или не
тетушки? Топорков был свидетелем или что? Он свидетель? Ну что ты молчишь?
Я думаю, он не был свидетелем. Там не было свидетеля, там было двое неизвестных и Егор Жуков.
И скрылись они на самокатах.
Да. А. Причем вот что любопытно, я бы отметила, что полиция действительно начала проверку после нападения на молодого человека в Москве. Имя пострадавшего в сообщении полиции не уточнялось. И вот только РИА Новости уже со ссылкой на источник написала, что проверку начали по заявлению Егора Жукова.
Угу. Соратники Жукова связывают нападение с его политической деятельностью. Вот это, я так понимаю, сказал Топорков, да?
Ну, это, опять же, сообщают вот телеграм-каналы.
Так.
Ну, и ты уже сообщил, что решается вопрос. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 116 УК «Побои». Решается ли возбуждено уголовное?
Возбудило.
Уже возбудило, да. Ну, еще вот некоторые подробности по поводу нападения на Жукова. Его команда опубликовала фотографии активиста с многочисленными гематомами на лице. Я это видела лично. Действительно, есть синяки. И сообщила, что Жуков вместе с бригадой скорой помощи отправляется в больницу, чтобы сделать МРТ головного мозга, а позднее главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Я напомню, что Егор Жуков работает на этой радиостанции, и сообщил, что врачи отпустили Жукова домой. Но вот в связи с этим инцидентом многие стали сравнивать, ну, не многие, не знаю, появилась такая информация, что вот на фоне ситуации с Навальным, да, как расценивать это нападение, это совпадение или преднамеренное покушение. Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеичев считает этот инцидент обычной частной историей.
Я думаю, что здесь нет никакого фона с Навальным. Собственно, и с Навальным еще не доказано, что там какие-то были против него действия применены. И здесь тоже Жуков вообще, я думаю, никому не нужен. Это, думаю, что это какая-то частная история. Скорее всего, какой-нибудь там из-за девушки, из-за какой-нибудь сыр-бор. Отбил, наверное, какую-нибудь девушку у кого-то и там отомстили. Вот и все. Вот, скорее всего, что-то из таких частных историй. Ничего политического там нету.
Ну и еще к тому же политолог добавил, что Жуков молод и не раскручен, чтобы быть сакральной жертвой. Но вот по поводу раскручен, не раскручен, я бы здесь поспорила. Не знаю, согласишься ты или нет. Все-таки он стал довольно известной фигурой.
Это достаточно громкая история,
да, поскольку
особенно
он,
вот это судебный процесс по этому поводу. Да,
ведет эфир на...
Мало ли кто эфиры ведет.
Довольно
на самом деле, конечно, стало известно после того, как за Жукова вступились очень многие звезды, когда вот было вот это дело, которое рассматривалось в суде, и Мосгорсуд потом подтвердил ему, да, вот это вот срок условно за призывы к экстремизму. Ну вот он отказался от госпитализации, об этом сообщили РИА Новости в городской клинической больнице номер 67. Собственно, ну что, мы продолжаем следить за его состоянием здоровья, желаем ему, да, желаем его выздороветь как можно быстрее.
Да,
тебе,
здесь...
Оля, позволю все, пожалуйста.
Да, спасибо, спасибо. Я бы еще напомнила, вот, что несколько дней назад, но опять же сам Егор Жуков написал, что его отчислили из магистратуры Высшей школы экономики сразу после зачисления, и, по словам Егора, его приняли туда на профиль искусства кино, режиссуры и драматургии, он оплатил обучение, а дальше начались выкрутасы. Это цитата, закавычена, это слова Егора Жукова. И, кстати, ему предложили вернуть деньги или пройти собеседование по другому профилю школы дизайна, но Жуков решил забрать деньги.
Не стал, не хочет быть дизайнером, нравится вот это. А дальше начались выкрутасы, что... Хорошее выражение, надо его запомнить. Мы сейчас тоже начнем выкрутасы и продолжим.
Радио «Спутник».
на широкую ногу россияне полюбили платить кредиткой. По данным Бюро кредитных историй, в июле доля граждан, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла исторического максимума. Вот эксперты считают, что отношение к кредиткам, которые многие получали на всякий случай, изменила пандемия. Далеко не все могут уложиться в кредитные лимиты, а это чревато ростом уровня долговой нагрузки и ростом неплатежей. Нет, ну понятно, не то чтобы полюбили, да, платить кредиткой, приходится платить кредиткой.
Приходится платить, а вот дальше начнутся выкрутасы как раз. Ну вот как раз здесь напрашивается вопрос по поводу того, да, почему все-таки так полюбили вот эти кредитные карты, которые раньше, в общем-то, многие не признавали, так они лежали на всякий случай, действительно так
вот
было.
Вот он случай пришел, видимо, да.
То есть это сезонный фактор после пандемии, вот после карантина, так называемый отложенный спрос после снятия карантинных ограничений. Вот чем можно все-таки объяснить такое массовое использование кредиток и чем может обернуться перерасход лимита? Ну вот посмотрела я российские СМИ, и многие эксперты считают, что вот финансовые привычки граждан действительно могла изменить самоизоляция и что привело вот к снижению доли тех, кто берет кредитку, вот как ты говорил, на всякий случай. То есть как они объясняют это. Во время пандемии многие люди откладывали покупки, и теперь они решили наверстать упущенное, а кто-то решил вот таким образом оплатить даже вот свои накопленные долги во время карантина. Причем вот я посмотрела, активно использовать кредитные карты стали не только заемщики, скажем, с небольшим доходом, которым устанавливают такие минимальные лимиты, что называется грейс-период, то есть такие вот льготные беспроцентные периоды. Да?
10 дней без процентов, что-то
такое. Да-да-да,
вот
что-то
там,
такое,
да?
Там, да. Но и более состоятельные граждане.
Ага.
И эксперты действительно указывают на то, что есть опасения, что большая часть людей, ну вот по поводу богатых состоятельных граждан, я не знаю, но большая часть людей, которая сделала покупки по кредиткам в июле, не сможет закрыть вот этот льготный беспроцентный период.
Беспроцентный, я тебя уверяю, не сможет.
Да.
Я тебя уверяю, как человек, который однажды воспользовался кредиткой, и говорит, там, сколько-то дней, это грейс, да, называется?
Грейс, ты говоришь, период, да.
И все, и потом говорит, ну, нет, ну, а там дальше 51-й день идет, ты такой думаешь, ну, все, а проценты уже пошли.
А там дальше и нарастает, и нарастает, и нарастает, да, с прогрессирующей какой-нибудь.
Нет, там всяко прогрессирующий, но вот 51 день, вот это ты такой можешь забыть, такой подумать, а может быть пройдет, а может быть, и все. И потом там еще очень сложно рассчитать. 50 дней, например. Ну, 50 дней я точно не помню, может быть, там 60. С момента первой покупки, да, это происходит. Но нет, это происходит не с момента первой покупки, а с момента, ну, например, ты там 3 числа купил, да, что-нибудь с помощью кредитной карты. Но у тебя рассчитывается каждый месяц, предположим, с 29 числа прошлого месяца. Ты никак не можешь понять, где эти 60 дней начинаются и заканчиваются. Понимаешь, банки просто так свои деньги никому не раздают. Вот этот грейс-период, чтобы в него попасть, надо обладать финансовой грамотностью, лучше на него не рассчитывать.
Ну, судя по всему, да, мало кто в него попадет.
Да,
и,
да.
Кроме того, вот, опять же, большинство просто не сможет полностью восстановиться, ну, так скажем, до предкризисного уровня в ближайшее время.
Это да.
И, опять же, эксперты, не знаю, я несколько удивилась, но они говорят, что все еще нельзя исключать и вторую волну коронавируса, которая может привести вот к проблемам с платежами по кредитам даже у тех граждан, которые работают в больших компаниях.
Угу. Ну, что нам надо сделать? Нам надо бояться второй волны, да? Я надеюсь...
Вот, да. Вот мы записали эксперта, он считает, что все-таки надо как бы сначала определиться более точно в понятиях, что такое отложенный спрос и что такое отложенные ожидания.
А что это?
Массовое распространение, которое началось не сегодня, не вчера, массовое распространение кредитных карт и массовое их использование, о котором мы сейчас говорим, свидетельствует о том, что это вряд ли сезонный фактор, а речь идет о том, что мы сталкиваемся уже с экономическими последствиями. Когда люди привыкли и стремятся тратить так, как они тратили, как они стремились тратить до начала вот этого всего, но тогда у них уже нет собственных ресурсов.
Да, я напомню, это был кандидат экономических наук, доцент, замруководителя Центра истории и методологии экономической науки, не у Высшей школы экономики Денис Мельников. Вот он как раз считает, что это вряд ли можно назвать отложенным спросом, это скорее результат отложенных ожиданий.
Нет, ну ты поняла разницу, да?
Да.
Вот так, как Денис Мельников объяснил. Отложенный спрос — это я вот сижу дома, потому что пандемия, и пандемия закончилась, предположим, ну или хотя бы нас всех уже повыпускали, я пошел и купил. Вот это отложенный спрос. А отложенные ожидания — это что такое?
Отложенные ожидания — это то, что, в общем-то, ситуация вряд ли изменится в какую-то благоприятную сторону для человека. И эти ожидания будут только продлеваться и продлеваться. Хотя, скажем так, экономическое, да, какое-то финансовое состояние человека, оно вряд ли улучшится.
Или,
да,
даже
оно
улучшится.
Вряд ли улучшится. Да. То есть платежеспособность, вот она все равно будет оставаться на достаточно низком уровне.
Это как следующая
если
дырка...
Если не ухудшаться даже, это более мрачные прогнозы.
Следующая дырка в ремне. Затянули ремешки,
как затягивает Великобритания. Вернее, хочет затянуть Великобритания.
Ну, там вроде повышают налоги,
да.
Но мне кажется, на этом надо отдельно остановиться.
Свежее утро.
Обложат по полной, Оля. СМИ узнали о планах рекордного повышения налогов в Великобритании. Правительство обсуждает повышение налогов на продажу недвижимости, активов. Также Минфин рассматривает вариант увеличения налогов на прибыль компаний.
Вообще вот местные СМИ, британские СМИ пишут, что за несколько десятилетий это самое крупнейшее повышение налогов в Великобритании. И делается это с целью компенсировать потери бюджета из-за пандемии и сокращения экономики. Правда, тут высказывались мнения, что, в общем-то, пытаются выжить как могут после карантина, но не получится ли наоборот. Вообще непонятно, кто сможет выжить после такого повышения налогов. Там какое-то рекордное просто повышение налогов. Я посмотрела, вот буквально несколько цифр приведу.
Ну, слушай, ну это повышение налогов на, извини, налогов на продажу недвижимости и налогов на продажу активов. Если у тебя нет недвижимости и активов, продавать тебе нечего, то, собственно...
Нет, там еще есть, несколько налогов,
ага.
Да, повышается, не только это.
Да, извини.
Значит, с 10 до 20% размеры базисной налоговой ставки, это активы повышаются с 18 до 20%. Налога на продажу второй квартиры или дома. Второй квартиры или дома.
Надо еще их иметь.
Да. Потом, кто платит налоги по повышенной ставке, размер сбора могут поднять до
40%.
Да, было 28%.
Ага.
Но это касается продажи недвижимости, и 20% это касается активов.
Жизнь, ты за миллион особнячок в Лондоне продал, должен отдать Джонсону 400 тысяч? Ничего себе, Борис придумал. Хорошо, Борис придумал.
40%, да, 400 тысяч
должен отдать. Нормально?
И, ага. Кстати, про пенсионеров тоже не забыли.
А что с ними?
Обсуждается сокращение пенсионных послаблений, введение налога на электронные продажи, повышение топливных сборов еще.
О, топливные сборы. Это то, что нам близко, да? Топливные сборы – это когда, что бы ни происходило, цена на бензин растет. Это вот примерно то же самое сейчас в Великобритании, да?
Великобритания, не знаю.
Ну что, повышение топливных сборов, это то же самое, я тебе отвечаю.
Нет, у нас как, даже если нефть падает в цене, то...
Я тебе говорю, что бы ни
она
происходило...
Она остается либо на том же уровне, либо чуть-чуть.
Да-да-да, что бы ни происходило, цены будут расти. Мы уже просто знаем.
Ну, кстати, вот эксперты говорят, что в России может повториться подобное. Я не знаю, в таких ли масштабах сейчас трудно прогнозировать.
До 40%, я сомневаюсь. Налоги.
Хотя вот любые риски изменения налогов, они, конечно, чреваты последствиями. И об этом всех предупреждает первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
В любой налоговый маневр, скажем так, он должен быть тщательно выверен и очень аккуратно. Несколько обнадеживает то, что наш нынешний премьер-министр, да, бывший налоговик, и он понимает все эти проблемы. Британия повышается, ну, во-первых, да, это реакция на кризис, это раз. Во-вторых, на последних выборах Борис Джонсон и консервативная партия выдвинули программу, где обещали достаточно серьезное расширение или серьезное усиление внимания образованию, развитию инфраструктуры, помощи кельтским, так называемым, провинциям, в Шотландии, Северной Ирландии, Уэльсу. И даже без пандемии, скорее всего, бы произошло увеличение налогового бремени в Великобритании.
Налоговое бремя в Великобритании, Оля, мы переживаем. Налоговое бремя сейчас по всей стране. Вот в США собираются повышать налоги. В Великобритании тоже Джонсон придумал налоги повысить. Собственно, в России...
С благими намерениями же. Только куда они ведут?
Как обычно. В России же, помнишь, налоги повысили для... Как это называется? На прибыль, полученную из банка, если превышает миллион. Помнишь? Ну, я не знаю, у меня нет миллиона, поэтому я не знаю. Там тоже увеличили налоги.
А помнишь, недавно была программа, Жень, вот вы вели про самозанятых, да? Там тоже ведь, что касается налогов, да? Там в самозанятые теперь чуть ли не полстраны ринулось, даже ИП, индивидуальные предприниматели, потому что им приходится, например, взносы платить в пенсионный фонд, который в год абсолютно минимум составляет 27 тысяч рублей, да? И даже если деятельности эта компания не ведет никакую, все равно вот вынь да положь вот эти вот 30 тысяч, да? И многие ИП подались как раз в самозанятые, потому что у них налог, в общем-то, пока не очень большой, да, 4% для физических лиц и 6% для юрлиц.
Ну, и к чему это приведет, Оль? Я так и не понял.
Сейчас собираемость половина просто страны, понизится, резко понизится собираемость налогов.
Самозанятыми. Ну,
мне
и потом,
кажется, что...
Самое отвратительное, что работодатели заставляют, как нам рассказали, заставляют переходить
в самозанятые
людей для того, чтобы как раз не платить взносы в пенсионный фонд.
Ну, вот экономия 43%. Представляешь, сколько взносов платит работодатель?
Ну,
страховые,
вот.
Социальные и так далее.
Я не понимаю. Хорошо там, где нас нет. В Великобритании увеличили налоги. Смотри, повышение с 19 до 24% налога на прибыль компании принесет бюджету дополнительный доход 12 миллиардов евро. Что, собственно, для Великобритании 12 миллиардов? Это вообще ерунда для Великобритании.
Но да. Это только этот год. На следующий год, по-моему, 20 где-то или 22 уже.
Ага, ну
если они соберут эти все налоги, не знаю. Если они соберут эти налоги. Ну и понятно, что все эти планы вызвали негодование британцев. Опять же, СМИ пишут, что сообщение о возможном повышении налогов вызвали резкое противодействие бизнеса и экономистов. Не простых граждан, да, вот я посмотрела как раз, а именно бизнеса и экономистов. И глава британской торговой палаты Адам Маршалл отметил, что повышение налогового бремени на бизнес до того, как тот оправится после пандемии, может создать проблемы для общего восстановления экономики Великобритании и замедлить инвестиции, что, в общем-то, похоже на правду.
Ну, я так понимаю, что возможно, повышение налогов в Великобритании пока только обсуждают, да? То есть еще такого прям окончательного решения не приняли, да?
Планы
да. Джонсона, да. Ну, мы как обычно следим за планами Джонсона и не забываем о своих. А у нас по плану аж две волны бабьего лета.
Свежее утро.
Смотри, какую погоду ждать осенью и какой будет зима, Оля. Вот человек, такое существо, все время ему хочется вот на что-то такое узнать, что там будет впереди. Что там будет впереди? И сейчас...
Ведь обманут опять.
Ну что говорят? Сегодня я вообще удивлен, да? 29 градусов, вроде сказали, будет в российской столице. Да? А еще я читал, что будет бабье лето в центральной полосе России. Ты что, слышала об этом?
Я слышала, что будет два бабья.
Что будет?
Нас ожидает... Ну-ка, давай, помоги. Два бабья лета.
Бабьих
лета, да. Это вот, что называется, да, вышло в эфир после...
Пандемии, да.
Удаленки, да, да, после удаленки.
Все перепутывали. Перепутала лето.
В начале сентября стартует молодое бабье лето.
Так.
Вот, обещают
синоптики. Ты интригуешь, Оля, ты продолжаешь интриговать.
Есть молодое и старое бабье лето, оказывается. Будет солнечная погода с прохладными ночами.
А чем отличаются молодое бабье лето от не очень молодого? Потому что старое бабье лето вообще некрасиво говорит.
Ты не
да?
догадываешься?
Нет. Ну как? Оля.
Вот, но вот это вот молодое бабье лето, оно будет недолгим.
Недолгим. Молодое бабье лето.
Ну, молодость, она ведь как бы,
долгое,
да, быстро заканчивается.
Долгое, да.
А вот настоящее бабье лето...
45.
Его надо ждать ближе к середине сентября, и оно простоит как минимум 5-7 суток.
Слушай, ну это ничего, неплохо.
Я сначала думала, что я ослышалась, думала 5-7 недель, еще раз послушала. Нет, 5-7 суток.
5-7 суток, хорошо, простоит бабье лето.
В общем, давай послушаем из первых уст, что называется, прогноз на осень от ведущего специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Тишковца.
смотрите, в сентябрь, в принципе, довольно неплохой месяц будет. Скажем так, превышение над климатической нормой по температуре будет, если мы берем центральную Россию, это на 2 градуса, чуть южнее, допустим, Черноземье, юг нашей страны, превышение на 3 градуса. Ну, понятно, что мы стартуем с довольно высоких показателей, то есть первая половина месяца будет более с таким значимым положительным отклонением, и только в самом конце температура вернется в рамки климатической нормы, ну и там дальше пойдет осень по всем фронтам.
С большим уважением отношусь к гидрометеорологам, к климатологам, вот к синоптикам. Но я тебе хочу сказать, что они что-то, мне кажется, путаются. Они все время путаются. Потому что ты помнишь, сегодня с утра мы читали сообщение от климатолога, который говорит: было жаркое лето и дождливое, и поэтому будет суровая зима. А гидрометцентр, знаешь, что говорит? Вот буквально прошло пару часов, гидрометцентр нам говорит: послушайте, давайте я прям не буду это. Научный руководитель гидрометцентра, господин Роман Вильфанд, опроверг прогноз о грядущей суровой зиме. Он сказал агентству РИА Новости, что подобные утверждения вызывают только улыбку. А до этого вот Екатерина Пестрякова, климатолог, говорит, что где-то 90%, что зима будет суровая, потому что было жаркое лето. Где она нашла жаркое лето, я не понял. Я не понял, что лето было то еще. Ну, собственно, мне кажется, что хорошо было бы устроить дискуссию вне метеорологического сообщества, сказал Вильфанд, вот это вот все комментируя. Не знаю, насколько... Я не понял, что это значет.
Я вообще не знаю, стоит ли вообще доверять этому прогнозу, стоит ли вообще радоваться.
Ну, сегодня 30-градусная жара. А, а вот это уже хорошо. Что там? Еще ведь говорят, что там на юге России какие-то сюрпризы ожидаются. Ожидаются, что там, в Крыму?
Да, там на морских курортах, куда люди собираются провести, да, поехать провести отпуск. Погода будет, кстати, такая бархатная, можно сказать. Лето там продолжится.
Это Краснодарский край, да?
Да, это Сочи, Адлер, Геленджик, Анапа, Новороссийск. И не знаю, верить или нет, но вот опять же синоптики говорят, что воздух может прогреться до плюс 30 градусов.
До плюс 30?
Да,
для
в сентябре.
Анапы? Нет, это мало, это много? Это мало, по-моему. Для плюс 30, для Анапы.
А вот последняя декада сентября уже опустится ниже 20.
Ниже 20,
ниже 20
днем.
Да.
Вообще там нечего будет
нечего
делать.
Ну, нечего и еще и ливни и грозы, так действительно, что нечего будет делать.
Пока есть время, возможность, какое-то молодое бабье лето, а потом не очень молодое, да? Как ты сказала?
Настоящее.
Настоящее бабье лето, то надо ехать на курорты Красноярского, Краснодарского края, конечно же. Краснодарского края отдыхать. Ну, а какая будет зима? Вот снежная она будет, суровая или мягкая? Мы наверняка расскажем вместе с Ольгой Гавриловой где-нибудь в конце февраля. В конце февраля следующего года расскажем, да, о зиме. Ну, что же, знаешь что, я должен отвлечься от погоды, потому что вот какие сообщения. Теперь мне придется серьезно с тобой поговорить. Мне придется серьезно, Оля. Давай, настроилась.
Пугаешь.
Да, настроилась. В Беларуси много разговоров, что надо переустроить общественно-политическую систему, но никто не говорит, какие хочет перемены. Вот так высказался Александр Лукашенко. Также он попросил председателя Верховного суда Беларуси подключиться к работе по обновлению Конституции. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Беларуси БЕЛТА. То есть, таким образом, надо предполагать, что сейчас все внимание в Беларуси, видимо, по крайней мере, внимание власти переключится на создание вот этой вот новой конституции, о которой Лукашенко, как ты помнишь, говорил еще до выборов.
До выборов, да.
Другое дело, успокоит ли это тот протестный электорат, который по-прежнему уже 22 дня выходит на улицы. Ну, что происходит в Беларуси, мы обязательно расскажем еще в течение нашего эфира. Я не понимаю, что собрался сейчас вот в данном случае поменять Лукашенко.
Я только не понимаю, с кем он будет менять эту конституцию, когда он не идет на диалог и на переговоры с оппозицией.
Так, может быть,
и буквально вот в свой день рождения накануне он отказался это делать.
Еще Литва, Латвия и Эстония объявят о санкциях против 30 чиновников, включая Александра Григорьевича Лукашенко. Вот такой вот ответ. Помнишь, накануне Лукашенко говорил о том, что он готов дать отпор литовским санкциям в свой адрес и в адрес Беларуси. И теперь вот три... Ты слышала вот эту
Они
новость?
Отдельно от ЕС подготовили да, свои
наверняка.
Санкции?
Ты слышала, что он их не пустил? Не слышала, да? Три высокопоставленных, три руководителя государства хотели к нему приехать в гости. Он говорит, нет, не надо приезжать в гости. Литва, Латвия и Эстония.
То есть они ввели, получается, персональные санкции против Лукашенко, хотя Евросоюз, я так понимаю, даже в список его не включил.
Ну да, нет, еще только объявят о санкциях. Мы обо всем этом обязательно расскажем в эфире «Радио Спутник» вместе с моей коллегой Ольгой Гавриловой. Ольга, большое спасибо.